В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
Говорить будем обо всем. И начнем с того, что Владимир Путин вчера сделал заявление. Он говорит, Россия не вводит смертную казнь даже в условиях специальной военной операции. По словам президента, в такой ситуации в нашей стране не только не делают шагов в этом направлении, наоборот, принимают решения для повышения гуманности. Правосудия. Мы живем в каких реалиях, говорит президент, проведение СВО, и не вводим при этом смертные казни вообще, несмотря на то, что я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время этот вопрос поднимает. Вопрос, почему этот вопрос, прошу прощения, постоянно поднимается, и с другой стороны, мы объявляем тренд на некую гуманизацию, но при этом часть общества говорит, что надо вешать там...
Я думаю, что в обществе просто не воспринимают как справедливое то наказание, которое суд выносит ряду преступников. Ну, то есть, например, существуют у нас колонии на севере, там черный лебедь, могу путать, дельфин, лебедь, там вот две такие колонии, у которых есть...
Полярная сова там.
Да, 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 полярная сова, там Вологодский пятак еще есть. Но там содержатся люди, которые, например, относятся к категории маньяков. То есть человек убил, не знаю, 50 человек других, вот, причем часть некоторых из убитых он съел. Вот. Конечно, общество считает, что вот если он там живет, пользуется медицинской помощью, его кормят, охраняют, и все это за счет налогоплательщиков, это несправедливо. Но раз он убил 50 человек, пусть его тоже убьют. Но здесь есть еще один аспект, который затрагивает не только вопрос справедливости, но и вопросы определенного барьера. Дело в том, что любой маньяк, даже самый безумный, вот как тот, которого я описывал, который пельменей из своих жертв наделал, к нему приезжалось...
Без подробностей.
К нему Пожалуйста. Приезжала съемочная группа, и вот когда он им рассказывал об этом, оператор три раза стошнил. Дело в том, что любой маньяк, даже такой безумный, он не будет бояться такого наказания. Ну, подумаешь, ну, проживу я в тюрьме, ну и что? Меня же не будут каждый день там пилить, колов, втыкать в меня иголки там и так далее. Меня не убьют. То есть смерть даже для самых безумных маньяков – это определенный стопор. Вот если меня поймают, я все-таки, вот, может, таблеточки приму, может, даже много таблеточек. Может, даже в скорую позвоним, чтобы мне помогли. А так что, гуляй, рванина.
Вопрос справедливости, хорошо, но кто-то на это скажет, что, ну, посмотрите, в Китайской Народной Республике регулярно там к смертной казни приговаривают, но при этом, условно, там коррупции меньше не становятся, преступники все равно как были, так и есть. То есть здесь вопрос функции смертной казни или, например, наложенного моратория, как в нашем случае. Есть другие способы перевоспитания, есть общий тренд на гуманизацию общества, потому что если смертная казнь вводится, это значит, что как бы не просто там маньяков казнят, а, соответственно, общий как это, гуманистический фон снижается.
Я не верю ни в какую гуманизацию.
Да?
Вам прямо скажу.
Вообще,
и население не верит. Ну, посмотрите на нынешнюю Сирию, на прекрасные кадры, которые все сейчас могут наблюдать, потому что мир прозрачен. Что вы с этими людьми будете делать? Давайте вас отправим, попытайтесь их перевоспитать.
Нет, в том-то и дело, что их да, вряд ли.
Вряд ли. Вот, вот то же самое, это по отношению почти к любому взрослому человеку, даже подростку. Вы никого никогда не перевоспитаете. Может быть, человеку, который ошибся, не знаю, украл велосипед, действительно нужно сделать снисхождение и, допустим, ну, либо оштрафовать, либо, допустим, дать ему условный срок, если он реально что-то украл, а не сажать его на 2 года, откуда он выйдет в наколках со сломанной психикой и со способностью только вот быть на криминальном
Но
пути.
Но почему тогда хорошо государство склоняется к тому, что для нас это недопустимо? Снятие моратория на смертную казнь.
Потому что мы вообще ввели мораторий на смертную казнь под действием, под давлением Европейского Союза, где действительно...
Ну, что, в ПАСЕ попасть там?
Ну, да. Что-то такое, ну, вы знаете, зачем нам это ПАСЕ? Мы только деньги туда платим. Ну, есть прекрасный, Хорошо. Замечательный политик. Я лично жал ему руку, страшно этим горжусь. Это Петр Олегович Толстой, который на чистом французском языке, как там было...
Мы их убьем, да?
Нет, да. Но дело даже не в этом. Он просто достаточно доходчиво объяснял... как там было у классика, по-французски умел там N произносить в нос там, и так далее. Потомок русских аристократов объяснял, соответственно, французским плебеям, что все очень вот в России хорошо и что они поступают очень плохо. Но в целом пасе нам не нужно. И гуманизация, которая идет в Европе, это гуманизация совершенно антихристианская, антитрадиционная, она вообще античеловеческая. То есть, когда там 50 гендеров вводят в Германии, что вызывало протесты во Франции, там, не знаю, введение ЛГБТ-браков во Франции вызывало протесты, на которые выходило более миллиона человек на митинги. Тогда президентом был Франсуа Олланд, я напомню.
В итоге их обвиняли в том, что они как-то закоснелые консерваторы какие-нибудь, которые не понимают современных трендов.
Да, но это не та гуманизация, которая нам нужна, понимаете. В реальности мы все равно все умрем, даже мы с вами. В реальности, когда наше население смотрит на Китай и сравнивает с нашей страной, у него только один вывод. Вот там коррупционеров наказывают, а у нас нет. Только такой вывод
делается. Хорошо, коррупционеров можно наказывать только, как это, пулей в затылок?
Вы знаете, в советское время, если человек допускал злоупотребление больше 10 тысяч рублей, чтобы это было взятка, воровство, что угодно, ему пускали пулю в затылок. Я считаю, делали совершенно правильно. Если ты украл 9 миллиардов рублей, у тебя нашли в квартире или долларов, там, неважно. Для нас с вами это уже практически неважно. А тебя сажают в тюрьму на 5 лет или на 7. Это не наказание, это санаторий временный. Изоляция. Вот от интернета человек отдохнет, от этой безумной цифровизации, от всего остального там и так далее. Да, за такое нужно сразу стрелять в голову, так, как это делают в Китае.
Наш слушатель говорит, ну, смотрите, если человека ошибочно осудили у него, тогда есть шанс на справедливость. А то, представляете, у нас вопросы к системе правосудия, а тут будут еще расправляться с неугодными путем...
Не знаю, как его зовут, но я вас уверяю.
888, да.
Я вас уверяю, если с кем-то захотят расправиться, это сделают без всякой судебной системы. Просто у вас рядом с подъездом окажется человек с молотком, вам проломят голову. Без суда, без следствия, без всего, что нужно. Вот. Или что-нибудь подмешают вам, там, не знаю, в чай, в кофе, что-то. И так
Но
далее.
Смотрите,
что хорошо. Касается, да, есть масса преступников, их очень много, чья вина доказана 100%, 1000%, есть видеозаписи, свидетели, что угодно. Этот человек уже не может отвертеться от того, что он виновен. И что, вот мы, вот как этот маньяк, который 52 человека убил,
я помню,
бицевский
что...
маньяк.
Да, но я помню, что как
я раз... напомню его последние слова в зале суда. Напомните. Моя рука хорошо помнит молоток.
Да?
Да.
Я помню, когда дискуссия развернулась по поводу смертной казни, это, конечно же, история с Крокусом. Прежде всего была история с Крокусом. А уж когда там на камеру казалось, что их там одному ухо отрезали, другому там еще что-то сделали.
Надо было не ухо, надо было
кое-что другое. Кто-то говорил, что, в общем...
Резать. Ну, что говорил?
Ну, как раз дискуссия-то тогда и появилась. Такие люди, которые, ничтоже сумняшись, идут и убивают других, почему они будут, значит, в довольно комфортных условиях в российской тюрьме находиться, хотя даже у них на исторической родине тюрьмы похуже
будут. Знаете, что сказал Петр Бернгардович Струве в «Эмиграции»?
Напомните, пожалуйста.
Напомню, и нашим слушателям тоже напомню, что вот очень плохо, что в Российской империи так мягко относились к революционерам. Надо было их всех убивать. Ему говорят, ну так что, и вас тоже? Да, и меня тоже. Вот тогда бы государство было бы в порядке, оно осталось бы целым и живым. Это говорил Петр Бернгардович Струве, который был вообще-то человеком весьма интеллигентным, сдержанным, обаятельным по-своему и так далее. Это какой нужно было пережить кризис, какой нужно было катарсис внутри себя провести, чтобы такое сказать, чтобы признать свою вину тоже в этом.
Другой слушатель говорит, ну, смотрите, одно дело до конца своих дней ходить в полусогнутом состоянии, как люди в этих колониях совсем строгого режима, а другое дело, конечно, вот этот полный бред, как в случае с заключением Брейвика, который выйдет из тюрьмы, наверное, помолодевшим и с газетой.
Ну да, Брейвик-то живет по нашим меркам абсолютно комфортно. В санаторных условиях. Да, для него пытка – это то, что там Xbox у него не последняя модель. Но я вас уверяю, вы сами, вот наш радиослушатель, к нему обращаюсь, вы сами, наверное, никогда не были на грани жизни и смерти. Когда вы на этой грани оказываетесь, вы готовы на все угодно, что угодно, лишь бы быть в живых. И любой маньяк, уверяю вас, любой преступник испытывает то же самое. Это общечеловеческая черта. Смерть – это страшная угроза. А то, что я буду в тюрьме, что значит на полусогнутых? Вы имеете в виду, что их там водили по коридору, что ли, полусогнутых? Ну и что? Он живой. Он даже может там при определенных послаблениях режима что-то там,
ну, были такие знаю, скандалы
книжки тоже. Читать, да, там были. Что-то еще там и так далее. Меня больше не Брейвик волнует, меня больше цапки волнуют. Вот слухи о них ходят разные, как они там живут в тюрьме. А ведь этот человек, цапок, он же ребенка убил, причем вообще бессознательного. двух
с половиной лет. Там нескольких детей там.
Ну да, убили. Ну и что? Вот как вы к ЦАПКу относитесь, вот вы конкретно?
Я как?
Нет, слушателя спрашиваю, слушателя.
Ну, не говорит, ну, очевидно совершенно, что негодяй последний, каких мало.
Нет, я в плане того, заслуживает он смертной казни или нет, вот убив нескольких детей, которым там в возрасте было там 2 года или что-то еще там и так далее. Что с ним делать, с таким человеком? Он вообще человек?
А вы думаете, что даже если бы был снят мораторий на смертную казнь, вот эти бы люди, они 100% попали бы под нее, им бы не заменили на пожизненное?
Ну, здесь я ничего не могу сказать, но, по крайней мере, была бы вероятность того, что люди, которые уж совсем перешли грани, ну, я считаю, что и ЦАПОК тоже перешел, ну да, у них была бы вероятность того, что их бы приговорили к смертной казни. Здесь же, я говорю, здесь несколько аспектов. Первое, это то, что население это воспринимает как справедливость. Ну, нужно покарать злодея. Зачем вообще мы платим налоги? Зачем нам полиция, спецслужба, государство?
Чтобы нас охраняли, защищали.
Нет, конечно. Мы им делегируем права на насилие. Но если этого насилия нет, если злодей не получает наказание, зачем вообще это все тогда? Давайте я сам буду тогда наказывать. Вот соберемся мы всей улицей, возьмем топоры, там, ломы, и будем вот таких людей сами наказывать, без государства. Зачем нам тогда государство?
Государство не может само это допустить, конечно.
Да, не может. Тогда зачем, соответственно, этих людей, с ними так обходится, так мягко, с этим государством? Вы вот упоминали Крокус. А вы знаете, что у нас уже целая каста новая есть в местах заключения вот из этих крокусовцев.
Это именно из крокусовцев?
Нет, ну или я условно их назвал. Радикальных мусульман.
Это как были вот эти вот случаи, помните, с колониями?
Да, бунты в колониях, местах заключения и так далее.
Где брали в заложники охрану.
Совершенно верно. Почему охрана даже была без оружия? Боже, вот какой вопрос, гуманизм конечно. Там. Да их стрелять надо было тут же на месте. Малейший бунт, все. Всех расстрелять, к чертовой матери.
А почему так вот возникло? Оно в какой-то момент стало появляться? Что это такое?
Ну,
это
точно не синдром выученной
беспомощности.
Не знаю, а может быть и синдром. Ну как, а боже мой, что скажет на Западе? Что, как они о нас подумают? Боже мой, какие мы негуманные. Ужас какой. Вы что?
Я не думаю, что это связано с тем, что
правда? На Западе скажут. А с чем скажут? Это тогда связано? Я тоже ставлю это как вопрос. Я не знаю, с чем это связано.
Слушатели еще спрашивают, смотрите, в Сирии джихадисты пришли к власти, с вашей точки зрения, поднимут ли головы те, которые вроде бы ее пригнули, когда в том числе российские войска помогали их загонять под корягу?
Ну, в смысле, те, кто был в подполье, что ли?
Всякие боевики, вот в Средней Азии, еще где-нибудь.
Ребят, не сомневайтесь, вот все эти люди, которых вы видите, они сейчас большим широким потоком отправятся в Среднюю Азию, прямиком. И будет там
в смысле, видим, всем... какие? Вот эти вот на экранах?
Вы имеете ну, вот эти вот, которых на экранах, да, все вот эти с повязками.
Вместо Асада, который теперь.
В Сирии им делать уже нечего. Власти на всех не хватит. Нефть и газ, в общем-то, по большому счету в руках американцев. Ну, отчасти курдов, которых тоже поддерживают американцы. Грабить в Сирии нечего. Центробанк с бумажными этими деньгами, которые ничего не стоят, уже разграбили. Дворец Асада тоже. А зарабатывать-то надо. А кроме как воевать под лозунгами радикального ислама, они ничего не умеют. Поэтому им дадут деньги, им дадут технологии, оружие, и пойдут они широкой дорогой, так сказать, туда, в Среднюю Азию. Я напомню, кстати, слушателю и вам, что ведь уже были попытки неоднократные исламистских мятежей и в Киргизии, были в Узбекистане, правда, слабые там их подавили сразу же. Угу. А Таджикистан вообще на границе находится с Афганистаном.
Да,
и Таджикистан очень слабое государство, и даже слабонаселенное. И даже в Казахстане, вроде бы таком светском, развитом государстве, где элита ориентируется на англосаксов, там тоже была попытка исламистского мятежа в 2020 году. Ну, пользуясь социальными протестами, которые все пытаются оседать, любой, соответственно, политические
технологии. Почему не формируется тогда хорошо? Помните, вот лет 15 назад, я никак не могу отделаться от этого сравнения, 15-20 лет назад было всемирное прямо вот провозглашено, что терроризм – главная угроза, несмотря на другие какие-то споры между государствами. Нам всем нужно объединиться, чтобы, соответственно, эту гидру задавить. А в итоге сейчас оказывается, что там гидра до конца не задавлена, но при этом между странами есть американцы.
Ну.
Нет, ну терроризм-то все равно было, и у нас был терроризм, естественно, и мы по каким-то там, значит, каналам сотрудничали.
Да, но я вам напомню слова Путина о том, что когда вот была война на Кавказе, ну, в Чечне, прямо скажем, там, соответственно, выявили некоторые международные следы, и американцам сказали, ребят, смотрите, вот террористы, мы вам поможем, да. А в ответ получили совершенно откровенную тираду о том, что это борцы за свободу, мы их будем всегда поддерживать.
Ну, кому террористы, кому борцы за свободу, понятно,
террористы, как посмотреть. Террористы – это крайне удобный инструмент, политический, технологический, военный, экономический, любой.
Хорошо, допустим, американцев вводим за скобки. Но есть, например, Российская Федерация, есть бывшие союзные республики в Центральной Азии. И в Российской Федерации какую-то там касту людей считают бармалеями, которые вот джихадисты всякие приветствуют, там же голову людям режут на камеру. И, соответственно, точно такие же представления об этом зле есть и в Центральной Азии. Есть какое-то взаимодействие или нету?
Нет, не будет никакого взаимодействия. Почему? Потому что, во-первых, республики Средней Азии, они ориентируются не на Россию. Уже прямо, открыто и достаточно давно. Они ориентируются на Турцию, они ориентируются на Великобританию, ну, на Соединенное Королевство, просто у нас просто принято так называть. Они ориентируются на свое население, которое в массе своей мусульмане-сунниты, и которые, кстати, во множестве большом уехали туда, в Сирию. Это был такой некий пылесос.
Они было сразу, такое, да, это правда
было. Из Чечни уезжали. Сейчас почему-то их Кадыров начал принимать обратно, там мы их перевоспитаем. Кого он перевоспитает? В Дагестане многие тоже уезжали. Более того, сейчас ищут не только этих людей, которые погибли в Сирии, ищут хотя бы детей маленьких, которых они забрали туда с собой, ну, чтобы их хотя бы вернуть, своих внуков.
Ну да.
Поэтому с кем мы там будем договариваться? О чем?
Ну, это же общая угроза или нет?
Да, общая, но договариваться они с нами не будут. Ну, посмотрите, например, на то, как они ведут себя по отношению к нам. Ведь мы же спасли Киргизию фактически от нашествия. Нет, еще тогда, это было достаточно давно, но Киргизия, да, это тоже очень слабое государство. У них не было большой армии, там нет ресурсов, нет большого количества полезных ископаемых. Это горная небольшая республика с небольшим населением.
Но там, правда, через них наркотрафик серьезно идет.
Шел, он по везде крайней идет. Мере, раньше. Да. Он везде идет, этот наркотрафик. Ну, дело в другом. Ну, хорошо, а сейчас что мы видим? Мы там даже карты МИР использовать не можем. Там нам отказывают в транзакциях, потому что мы боимся вторичных санкций.
Ну, они боятся, да.
А мы в положение входим. Да пошли они к черту. Мы вас спасли, вас вырезали бы всех, вот как сейчас вот там этого племянника Асада повесили на подъемном кране. И вас также будут вешать. Почему, когда вас надо спасать, мы должны приходить и за вас воевать,
ну, наверное, снабжать вас оружием. Наверное, может быть, по их логике за ними прилетит самолет или вертолет, и их конкретно спасет.
Ну, тогда хорошо, но они все равно не будут с нами сотрудничать в рамках вот этой логики, что вот за нами прилетит вертолет или там самолет, нас спасет. Все.
Мы но боимся. Это же основная проблема для нас. Ну, это же проблема для нас. Мы же спасаем, я прошу прощения, мы же спасаем, в том числе, там, помогали там, тому же самому, значит, президенту Казахстана там, в 22-м году.
Такаеву, да.
Такаеву, ну, как бы, понятно, что, вот, значит, у нас есть опасения, что всякие радикальные там элементы могут, в том числе, к нам перейти, поэтому нам нужна, скажем так, буферная зона.
Евгений, я очень просто скажу. Давайте. У нас нет никакого влияния на все эти республики, почти никакого влияния.
Почему?
Ну, вот так сложилась политическая ситуация сейчас, к 2024 году, к его окончанию. Мы не можем оказывать давление, мы на Абхазию не можем оказать давление. Выступает министр иностранных дел, требует от России 500 миллиардов рублей. Господи, это ничтожная Абхазия, там сколько, от 70 до 200 тысяч населения.
Ну ладно, формально. Уж ничтожно не надо называть, ну ладно, а то обидится, простите, Богдан Анатольевич, простите, а то обидится, правда.
Я не знаю ни одного российского региона, который бы требовал от Москвы просто так вот 500 миллиардов рублей, вот просто так, все. Но в регионе в этом мы еще можем хотя бы войска разместить, ракеты, не знаю. Мы можем там проводить внутреннюю и внешнюю политику, а в Абхазии не можем. Мы не можем там базы Черноморского флота открыть.
Вот это,
ну и какое влияние? Почему? Какое вы хотите влияние в Казахстане, в Узбекистане или где-то еще? Нет никакого влияния. Мы не можем на них такого влияния оказывать. Да, они нас будут звать, когда их там будут резать, все вот эти вот ребята из Сирии. Но вы знаете, что сейчас происходит? Возможно, нам проще будет договариваться даже с этими ребятами из Сирии или из Афганистана. Вот сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы исключить Талибан из числа террористических организаций. Почему нет? Реалполитик. Но американцы же с ними договариваются, с любыми.
Американцы договариваются, но американцы условно на острове живут, понимаете? Который омывается двумя океанами. А мы хоть и несколькими морями, но мы при этом как бы по земле-то они могут перейти. Вот в чем проблема. И гарантировать американцы, хорошо, американцы перекупят. Мы скажем, вот вам $2, американцы скажут, вот вам $22. Американцы разве кэш не возят в Афганистан? Конечно, возят.
Ну, нужно искать какие-то точки соприкосновения, нужно искать точки для давления.
Ну, смотрите, радикалы, вот даже если просто базово смотреть, радикалы появились не вчера, радикалы появились не в момент арабской весны, радикалы появились не в момент атаки на башни-близнецы. Они были раньше, и раньше, соответственно, тоже были вызовы там для Советского Союза, до этого Российской империи. Вопрос.
В чем вопрос?
А как с этим справлялись тогда?
О, ну, вопрос на миллион долларов. У нас сколько времени-то осталось? Полчаса всего.
У вас есть.
Давайте здесь вот часиков до 9 вечера и все расскажу.
Там коллеги забеспокоятся. Пожалуйста.
И Советский Союз, и Российская империя обладали большим набором инструментов, как силового, так и позитивного характера. Ну, то есть, проще говоря, и кнут, и пряник. Да, и они обладали достаточно большим авторитетом в ряде этих регионов. Но иногда приходилось задействовать чисто военные инструменты, как в случае с Бухарским или Коканским Эмиратами. Но вы не забывайте, что в Российской империи среднее число детей было, я не помню, сколько на семью, 8, что ли? А некоторых там было 15. Тогда сколько у нас сейчас детей рождается в семьях?
Ну, да.
А в советское время просто людей не жалели. Ну, что там, бабы нарожают. Давайте, кто быстрее Берлин возьмет, Рокоссовский или Жуков? Вот, кто больше там потратит людей на взятие Зиеловских высот? А какая разница, 100 тысяч больше, 100 тысяч меньше, неважно. Не жалели людей. Но да, с этими проблемами справлялись, выигрывали эти определенные конфликты, войны и так далее. У нас сейчас совершенно другая ситуация. Россия – это ведь не Советский Союз уже. Россия – это государство, которое удалось замкнуть почти в границах Ивана Грозного. И даже меньше, потому что там Чернигов входил в Московскую Русь. Ну, Белоруссии тогда не было, да, хорошо. Но у нас есть стратегическое ядерное оружие. Да, это большой позитив. У нас есть полезные ископаемые, у нас есть финансово-экономические ресурсы, у нас экономика растет. Но при этом у нас там, вот, скажем, не хватает дешевой рабочей силы или просто рабочей силы. У нас есть лоббисты, которые лоббируют завоз этих мигрантов. У нас нет границ. У нас длина границы с Казахстаном, она больше, чем граница с Китаем. И она открыта. Там, я помню, как мне рассказывали люди знакомые, как они въехали случайно в Казахстан. Просто ехали по грунтовой дороге, пока не доехали до указателя. Километров 40 ехали. Никаких погранпостов, ничего нет и так далее. Поэтому нужно учитывать реалии и вырабатывать те инструменты современные, которые могут купировать хотя бы эти угрозы. Если сейчас все эти вот люди пойдут через Узбекистан, через Казахстан к нашим границам, на нашей территории, то в этом случае нужно быть готовым, чтобы иметь какие-то, не знаю, войска быстрого реагирования, налаживать агентурную работу.
Я помню, что Рахмон сам обращался к России с целью как бы взаимодействия по вот этих купированию рисков, когда-то запрещенные талибы пришли к власти, и сам Рахмон там 8-тысячное войско разместил вдоль границы, чтобы там талибы, значит, не перешли границу или игиловцы не перешли границу. Но вроде не переходили. Но в то же время радикальные настроения в республиках растут, но их, этих людей выдавливают, и они каким-то образом оказываются здесь.
Ну, как их выдавливают? Им просто говорят: ребят, езжайте в Россию на работу, и все. Там можно работать и делать, что хотите. Можете ходить там в никабах, хиджабах, там, ходить в радикальную мечеть, к радикальному проповеднику. В России все можно, у нас нельзя. В Таджикистане...
Вы думаете, вот, что им прям так говорят?
Ну, я условно, конечно, я смеюсь, это сарказм. Вот. Но у них такой выбор у этих людей. Здесь, в Таджикистане, если женщина в хиджабе пойдет на рынок, у нее будут большие проблемы, или в Узбекистане. Или там, если с бородкой человек вот этой ваххабитской заметят, то его тут же местные правоохранители возьмут и так далее. А здесь делай, что хочешь в России. Широка страна моя родная.
Но вам не кажется, что сейчас все-таки занялись этим вопросом? Ну, как бы признали, что у нас есть какие-то подпольные клубы вот этой борьбы, там, без правил, есть какие-то подпольные мечети, с которыми нужно справляться. Другое дело, насколько это системная работа?
Но это вопрос уже не ко мне, это вопрос скорее правоохранителям, но об этом говорят последние 5, а то и 10 лет. Угу. Ну, дай бог, если сейчас эту проблему как-то начнут хотя бы решать. Поставили диагноз, давайте лечить.
Тут есть... А зачем? Еще рано. Влияние, вот смотрите, здесь заявление сделал Владимир Волох, он член Совета при президенте по межнациональным отношениям. Он говорит, что влияние недружественных стран на работу национальных общин в России излишне драматизируется. В то же время нам говорят, что западные спецслужбы ужасные пытаются расколоть российское общество путем сеяния межнациональной розни. Вот не пойму, кому верить?
Верьте мигрантам. Среди них провели опрос. 50% из них сказали, что они готовы нарушать законодательство ради установления шариатского права в России, а 15% из них заявили, что они готовы за это сражаться с оружием в руках. Вот поделите эти все проценты на то количество миллионов, которые сюда въезжают. Им не надо даже в Сирию ехать. Ну, вот они все сами сказали.
Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Тут собираются вводить новую категорию для этнокультурных организаций. Это проект, который Федеральное агентство по делам национальностей сейчас продвигает. И говорят, что такие НКО могут стать ближе к федеральным органам власти и наладить получение поддержки от них. Объективно, нужно такое, не нужно? И почему сразу же это вызывает? Ну, я просто сужу по, значит, всяким экспертным мнениям, которые мне удалось почитать за эти сутки. Как будто бы говорят, что вот у диаспор будет еще больше способов влияния, продвижения, лоббизма, денег у них будет больше. И одно дело, ты можешь декларировать, как там, не знаю, организатор что-то, фестивали какие-нибудь национальной кухни устраиваешь, а на самом деле там копнуть поглубже и какое-нибудь финансирование радикальных движений. Или подпольных мечетей.
Население категорически против любых диаспор. Любые диаспоры должны растворяться, все их члены должны ассимилироваться. Вот и все. Вся точка зрения большинства населения России. Я к ней тоже, в принципе, склоняюсь и тоже считаю, что это правильно. То есть, когда мы приезжаем куда-нибудь в другую страну, от нас этого ожидают, от нас давят, от нас этого требуют, и мы считаем, что это вполне справедливо и оправданно. Но когда к нам приезжают в страну, мы вот почему-то не хотим предъявлять аналогичные требования к приезжим. Или же тогда пусть все эти люди, ну, собственно, живут так же, как мигранты в условиях стран Персидского залива. Живут в отдельных зонах, живут определенное количество времени, приезжают без семей, отработав несколько лет, уезжают домой, и все, не получая гражданства. Зачем мы им гражданство раздаем? Нам постоянно говорят, нужна рабочая сила. Нужна, привозите, пожалуйста. Но гражданство-то вы им зачем раздаете? Никто этого не понимает. А что касается диаспор, то сколько было уже скандалов, сколько было уже разного рода расследований. В том числе, кстати, вот, например, ну, самый известный случай, который приходит в голову, это новосибирский, по-моему, милиционер, который случайно при задержании убил человека, представителя азербайджанской диаспоры, и моя соотечественница из Украины, которую поймали со своим мужем на Дальнем Востоке со взрывчаткой. Но она ее не успела еще использовать там и так далее. Это показывает, что в реальности это всегда люди, как минимум, с двойной лояльностью. Эти люди всегда с двойной лояльностью. Ну и зачем тогда им предоставлять еще больше прав, возможностей, еще и давать деньги из государственного бюджета?
Ну, может быть, логика такая, что, ну, как бы, с одной стороны, пытаются вроде бы прикрутить эту тему с раздачей гражданства, быстрой раздачей гражданства, но с другой стороны говорят, ну как же, вот если мы будем как-то ужесточать требования, эти люди как-то обозлятся, а вообще они оценят нашу доброту, и, соответственно, вот как это, мягкая интеграция какая-то должна происходить. Ну, в общем, какие-то странные тезисы, если честно говоря.
Слово интеграция не значит ровным счетом ничего, вообще ничего. Есть слово ассимиляция. Вот оно реально. Добивайтесь ассимиляции. Хотите стать русскими, пожалуйста, становитесь.
Так, ну, да, а кто сказал, что не хотят?
Да, простите, они сами говорят, что они не хотят. Давайте нам полноту прав. Вот мы хотим, да. А нам не нужен ваш русский язык. А мы хотим на своем здесь учиться. Мы хотим здесь жить по своим законам, по правилам.
Но вот сейчас...
Сколько было бытовых конфликтов? Просто потому, что эти люди резали баранов во дворе, например.
Был такой.
Объясняли, что это, такой, знаете, да. Здесь не принято.
Говорит, это особенность культурного, как это?
Да,
культурная особенность.
А когда культурная особенность выражается в том, что, скажем, выходит мамаша какого-нибудь ребенка и начинает лупить чужих детей, а потом и родителей, там, это причем серьезно лупить. Ну, может быть, у них там где-то так и принято выяснять отношения, там ее могли бы где-нибудь дома.
Но интересно, что, смотрите, лупить. Как только... Вот это тоже очень интересный момент. Как только появляется... Там, информация, что где-то кто-то там подрался, неважно, в школе, во дворе или еще что-то, а тут же говорят, это бытовой конфликт, а межнациональные отношения тут ни при чем. Так никто же не говорит, что один другого побил, потому что они разной национальности. Речь идет о, как это,
нет,
разности.
Нет,
как
нет,
это,
нет, вы не правы.
Почему?
Ну вот хорошо, а вот, скажем, допустим, масса случаев есть, когда просто конкретно говорили резать русню там и так далее.
Ну это совсем христиан. Отъявленные нет,
таких,
головорезы.
Ну, таких случаев очень много было тоже. Там уже явно у этих людей были, ну, часто они это еще воспринимали как развлечение, особенно подростки, вот, но это было совершенно конкретно определенное межнациональное отношение. Мы этим людям будем еще деньги давать. Да, ребята, мы же добрые, ну, зачем нас бить? Ай-яй-яй. Не бейте нас, мы добрые. А почему в Сирии это не сработало? Скажите, пожалуйста, почему там нужно было воевать с этими джихадистами? Ну, тоже сказали бы, ребята, да, приходите вот во власть, давайте. Хотите шариатское право вводить вперед?
Давайте, ну, будем... только будут водить, скорее всего.
Конечно. Конечно, будут. Конечно, будут. И будут казнить на площадях еще где-нибудь полгода, как минимум. пока там какие-нибудь умные не скажут, давайте это в подвалах делать, чтобы...
Не видно было.
Да, не видно. На камеру не снимали просто там и так далее.
Поправки принимали, что теперь в школы не будут принимать детей без знания русского языка.
Ну, будут покупать сертификаты для детей, все, этим закончится.
Думаете?
Ну, вот я опять же вспоминаю...
Пытались же прикрыть эту лавочку с...
Да, ее частично прикрыли. Там, по-моему, треть всех этих... Ну, потому что это была откровенная торговля, вообще не прикрытая никак. Вот просто вот и все. Вот...
Сертификатами.
Билеты в провал, как у Остапа Бендера. Вот просто раз, раз, раз. Там. Деньги из воздуха. Вот. Это же шикарный рынок, вот это все, все эти большие миграционные потоки. Каждый хочет сделать на них деньги. Но если говорить о школе, вот недавно тоже учительница сделала замечание девочке, которая пила чай прямо на уроке, ела печенье. Ну, что и директор вот в результате сделал выволочку учительницы, там, заставил ее извиняться перед школьницей там, и так далее. А что у нас тогда? А все остальные же тоже видят, смотрят. И как нам тогда быть? А учителям как быть? Это полумера. Да, хорошо, с этого надо начинать. Наконец-то хотя бы задумались, что нужно, чтобы это знали русский язык. Зачем им вообще сюда детей привозят? Объясните мне. Оставьте жену с детьми дома у себя. Вот как делают это, например, в странах залива. Туда нельзя с семьями приезжать. Хочешь работать? Работай. Хорошо себя веди. Малейшее нарушение, мы тебя вышлем обратно.
А почему приезжают?
Ну, как приезжают? Затем, чтобы зарабатывать деньги.
Нет, там. Нет, почему приезжают и семьи сюда?
Потому снимают, что здесь масса льгот, здесь лучше жить, здесь есть социальная инфраструктура, сфера, которой они могут и пользуются бесплатно. И они ее перегружают для нас, в том числе, кстати. Школы, поликлиники, детские сады, все остальное тоже, это все перегружается этими приезжими. Они же пользуются этим бесплатно.
А гражданство должно быть привилегией, а не повседневностью, говорит Сергей, тогда оно будет цениться.
Совершенно согласен. Но меня еще больше возмущает то, что русским людям, которые оттуда приезжают, как, например, вот Оксана Зареева приехала в Обнинск из Киргизии тоже, она русская, но она не может получить разрешение на временное проживание. Почему? Потому что инспектор Дарья Астахова все время ее динамит, все время ее отправляет, что вот здесь что-то не так, и там что-то не так. У меня подозрение возникает, что просто ей навязывают платные услуги. Вот наймите юриста, каких-то жалких 30 тысяч, и он вам правильно заполнит документы. Вам что, жалко 30 тысяч, что ли? Это тоже то самое желание нажиться на этих миграционных потоках. Вымогательство, если проще.
Но, хорошо, по вашим ощущениям, насколько государственная власть осознает комплекс проблем, связанных с миграцией? Потому что проще всего, конечно, сказать, что мы многонациональная страна, у нас здесь много национальностей, народностей, этносов и так далее, но, значит, один не должен выпячиваться против другого, потому что тогда это там шовинист, националист и так далее. Но
батюшки,
проблем-то Свет, есть.
Боже мой, ну тогда пусть он, этот человек, едет туда, в Чечню, к Кадырову, и объяснит ему, вот, что нельзя выпячиваться, никак нельзя. Многонациональная страна, поликонфессиональная и все прочее. Это все пустые слова. Но это как-то
в одну сторону работает немножечко.
Это ни в какую сторону работает. Сирия тоже была многоконфессиональной, многонациональной страной. Там масса этносов, масса верующих. Угу. Это вообще древнейшая кладезь вот всех. Ну, что сейчас с ней происходит? В Ираке, например, в свое время жил миллион христиан. В Ираке был миллион христиан. В общем-то, это было светское государство, арабское. Ну, и где они все сейчас? Их вырезали. Ну, кто-то успел сбежать. Поэтому все это не работает. Это пустая жвачка. Все это многонациональное, поликонфессиональное. Ни о чем. Пойдите объясните джихадистам, что у нас многонациональная, поликонфессиональная страна, и поэтому у нас вот нельзя убивать или воровать, или навязывать свои порядки.
А что работает тогда? Я просто пытаюсь понять.
Жесткая, сильная власть. Вот что работает. Особенно, если будет еще угроза смертной казни.
В чем она проявляется? Вот это хорошо. В чем жесткость проявляется?
В действиях, Евгения. В действиях она проявляется. Если ты нарушил закон, тебя должны жестко наказать. Не обязательно смертная казнь, но ты должен быть жестоко наказан, публично наказан. Я не понимаю. Да, конечно, мы все были свидетелями Black Lives Matter в Америке, судьбы несчастного Дерека Шовена, но поверьте, чтобы там полицейский, который во время задержания убил человека, который ему сопротивлялся, осудили, это нонсенс. Полицейский там всегда прав. А у нас получается, что этого человека сейчас при полном равнодушии государства его преследует диаспора, она платит деньги, его начинает преследовать уже собственное начальство. Что это за государство? Зачем нам такое государство? Я лучше тогда организую суд Линча, я сам тогда буду судить. Зачем мне тогда платить налоги? На судей, на полицию, на спецслужбы, на чиновников. От райцентра
до самых высоких. А вы думаете, что они сами не осознают эти проблемы? Может быть,
да мне плевать, как и большинству людей, осознают они или нет. Чиновник убежит куда-нибудь к своему... европейскому банковскому счету со своим вторым паспортом, а большинство людей никуда не убежит, как и в Сирии. Вон, что сейчас с ними делают.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня очень короткий вопрос.
Да.
Скажите, Богдан Анатольевич, Россия находится на своем пути исторического развития или нет? Спасибо.
Какой вопрос... обширный вопрос.
Знаете, ну если так в общих чертах судить по тому, что Россия пытается восстановить свой суверенитет, получить опять право на развитие и на независимость, да, она, конечно, находится на своем историческом пути. Если вспомним о том, что мы возвращаем те земли, которые всегда были русскими, это Донбасс, Новороссия, если вспомнить о других, собственно говоря, процессах, да, мы на своем историческом пути. Но, к сожалению, любой исторический путь, он всегда сопровождается массой больших и малых трудностей. Никогда не было идеальных времен. Давайте работать в том времени, в котором мы сейчас живем.
Слушатель пишет, смотрите, Украина решила искать свой путь путем отрицания всего сначала советского, а теперь русского как такового. В итоге сошли с ума на почве русофобии. Как бы нам самим от страха не сойти с ума, спрашивает слушатель.
Ну, я не совсем понял слушателя, потому что то, что мы видим в России, мне тоже часто напоминает Украину. Это та же русофобия, но только вроде бы Россия – это официально русская страна. Я понимаю, почему на Украине как бы сделали идеологию русофобии, но почему я встречаю русофобию здесь, в России?
Вы имеете в виду?
Ну, масса случаев, которые мы в том числе обсуждали.
Это имеется в виду. 7373-948. А другой слушатель говорит, ну подождите, то, о чем вы говорите, это банальный криминал, он был среди всех. Или действительно этнического криминала становится больше?
Конечно, больше. Об этом постоянно говорят правоохранители, в том числе и Бастрыкин, и многие другие. Это криминал, который обусловлен, во-первых, большими миграционными потоками, то есть, да, он носит этнический, национальный характер. Во-вторых, он носит уже часто религиозный характер. Я говорил о той касте, которая сложилась у нас в местах лишения свободы. Это радикальные мусульмане. Их очень много сейчас. Они уже скоро сами начнут формировать политику в этих местах лишения свободы. Поэтому, понимаете, здесь нельзя так... очень легко к этому относиться. Это не просто бытовые конфликты, это не просто какие-то там криминальные случаи. Если человек ради развлечения избивает русских детей в школе, например, ну, это уже не относится просто к криминалу. Технический криминал, конечно, мотивы-то у него совсем другие.
7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте кого? У вас по делу, пожалуйста, по теме вопросы. Алло.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Хотел узнать, вот вы правильные вещи говорите, абсолютно на 100% согласен, но вот как вы в Совете по правам, как я понял, как вы доносите это до президента?
Не по правам, а по межнациональным отношениям. СПЧ – это другая структура.
Да, ну, в СПЧ есть другой хороший человек, Кирилл Кабанов. Здесь вот что я могу сказать?
Эту систему тоже.
Поймите правильно, меня приглашают на радио, я высказываю свою точку зрения. В Совете мы обсуждаем ту повестку, которая должна обсуждаться. То есть эта повестка зачастую может не касаться этих конфликтов вообще. Это может быть повестка относительно стратегии национальной политики до 2025 года, то есть какие исправления можно в нее вносить или нужно в нее вносить. Что-то другое и так далее. Какие мероприятия проводить в рамках тех общественных или общественно-государственных организаций, которые сейчас существуют и так далее. То есть это совет, который объединяет представителей национальных меньшинств, которые, в принципе, стремятся действительно к тому, чтобы жили все мирно, хорошо и дружно. Но они не определяют политику в самой Российской Федерации.
Интересно, насколько, с вашей точки зрения, все-таки можно говорить о некой дальновидности, например, элит бывших стран бывшего Советского Союза, именно в Центральноазиатских республиках, потому что приток мигрантов, который оттуда идет сюда, это своеобразная страховка от перманентных бунтов. Потому что мужчины работают здесь,
и все. Может.
Вот, но тогда эти же страны должны прекрасно понимать, что, во-первых, используя вот эту ультранационалистическую какую-то тему, там, про ваххабитов, про джихадистов, во-первых, их используют как таран против Российской Федерации, соответственно, им самим это, наверное, невыгодно и небезопасно. Но они же все равно придут к выводу, что сотрудничать с Россией ответственно гораздо лучше, чем быть используемыми. Может, я как идеалист рассуждаю, конечно.
Абсолютно идеалист.
Соответственно, там, противной страной.
А что им мешало за последние 34 года прийти к этому выводу?
Осознание. Который не приходил никак.
Осознание чего?
Ну, слушайте, к нам тоже осознание не сразу пришло, что мы каким-то не тем путем, наверное, идем.
Нет, нет, здесь я с вами не согласен. Почему? Более того, мы даже сопротивлялись. 93-й год это была попытка сопротивления, что мы идем не по тому пути как раз. Ельцин, уходи, банду Ельцина под суд и так далее. Это было четкое понимание. Я помню, как Солженицын говорил о том, что вот он общается с народом, и народ ненавидит ящики, это телевизоры, так имелось в виду. Потому что все, что там показывают, люди просто ненавидели. Вот они живут где-нибудь в глубинке, им 2 года не платят зарплату. Вот им показывают там, так сказать, развитие демократии там, и так далее. Нет, все прекрасно у нас и мы свернули с этого пути, вот на тот путь, о котором я только что говорил, но который сопровождается этими проблемами. Нет, никакие эти, поймите, это старые советские партийные коммунистические элиты. Они живут по тем лекалам, которые были созданы еще в 20 веке. Ну вот да, они сделали такой, знаете, скачок из феодализма в коммунизм, потом опять в феодализм. Вот такой вот раз такой.
Вы про вот эти вот страны говорите.
Да, я говорю про те страны, которые сейчас называют либо странами Средней Азии, либо
Центральной Азии.
Центральной Азии. Это же прекрасно, когда вот при живом президенте, ну правда уже в отставке, Нурсултане Абишевиче, когда при нем ставят ему памятник, называют его честь город, аэропорт, университет. Ну, это же столицу. Просто прекрасно. Конечно, конечно. Как можно этому сопротивляться? Как можно не восхищаться этим? Ну.
7373-248, это телефон прямого эфира. Слушатель говорит, пока что, какими бы сложными отношения не были, но единственным неоспоримым верным союзником выглядит Александр Григорьевич Лукашенко, но ему здесь деваться некуда.
Слушатель прав, ну, с другой стороны, понимаете, ведь каждый из нас выстраивает государственную и жизненную политику в соответствии с теми установками, которые он выбирает сам. Ну, мы же не насильно заставляли Александра Лукашенко идти по какому-то пути, в результате чего теперь мы находимся вот в жесткой водной лодке.
Жизнь его поставила перед выбором. Наверное, так можно сказать.
Вы понимаете, и жизнь, и политика, и все, все, что сводится к ряду государственных, политических и прочих факторов. Да, теперь мы в одной лодке, и действительно он союзник.
Но при этом он говорит, что предупреждает, что ответ на вторжение в республику будет мгновенным, в том числе ядерным оружием, подтвердил наличие ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, в республику были введены несколько десятков ядерных боеголовок, но этого никто не заметил. Также говорит, что во втором полугодии 2025 года в Беларуси разместят орешник. Ну, понятно, наверное, кому это говорится, потому что все чаще говорят, что, конечно, теоретически второй фронт попытаются враги российские и белорусские открыть на белорусском направлении.
Ну, это возможно, это одно из направлений. Но, в принципе, да, посыл Александра Григорьевича, он более чем понятен. Если вы попытаетесь использовать какие-то внешнеполитические инструменты давления, в частности, военные, то теперь вы получите не просто военный, но еще и ядерный удар. То, что туда никто не заметил, как завозили ядерные боеголовки, так и должно быть. Это же все делается в обстановке секретно. Глубокой секретности, конечно, естественно. Об этом знают военные спецслужбы. В каком количестве, куда, какие носители, какие там шасси, гусеничные, колесные, шахтное базирование или какое-то иное. Это не должно быть никому известно. Сколько, в каком количестве, тоже вот я в частности говорил. Это все пусть знает наш верховный главнокомандующий и, соответственно, Александр Григорьевич, с которым они будут нажимать кнопочки.
Но еще один вопрос от нашего слушателя. Лукашенко системно понимает риски. Неужели этих рисков не понимают другие бывшие союзные республики, которые вдоль границы Российской Федерации расположены?
Ну, вы знаете, есть такое замечательное выражение. Оно пошло из ряда политических анекдотов. Его рассказывали о разных политиках. Ну, коротко, между струйками. Вот как-то Кравчук приходит, ему говорят,
ожидание Леонид Макарович, пройти, понятно.
А вы, как это вы сухой после дождя, а я между струйками? Все думают, что, ну, господи, как-нибудь пролавируем вот между Россией и Британией, между Китаем и между США, как-нибудь, вот как-то мы, ну, мы же маленькие, ну, что там с нас взять? Мы пообещаем и там, сделаем и здесь, так сказать. Здесь Никсон, там бутерброд и так далее. Все на это надеются, но у кого-то, конечно, и ставят перед каким-то выбором. Просто мы вот не давим на этих союзников, а другие на них давят. Угу. И получается почему-то у тех, кто давит. Вот в этом отношении. Мы же тоже можем надавить. Ребята.
Мы можем? Как?
У Таджикистана зависит от переводов денежных. Я не помню, на какой процент от ВВП. Но очень большой. Там чуть не на 20% ВВП. Мы сейчас обрежем вам переводы. И всех ваших граждан отправим к вам обратно. Вот будет у вас там революция. Хорошо же вам будет, правда, господин Рахмон? давайте, договаривайтесь, там, садитесь. Но у нас почему-то этого не делают, не знаю. Это все-таки вопрос к политикам. К тем политикам, которые имеют, во-первых, больше информации, во-вторых, у которых есть рычаги для того, чтобы это давление оказывать. Я понимаю, что я человек, который во многом судит эмоционально, который представляет, с одной стороны, людей образованных, с другой стороны, простой народ.
Но, естественно, простой народ тоже образованные люди, что, ладно.
Нет, вы знаете, я вот был недавно на Урале, вот, и там мы едем с человеком, он не бедный. Он так и говорит: Богдан, вот объясни мне, простому уральскому пацану. Вот, пацан на Мерседесе едет, но неважно. Вот, что происходит? Вот там, там и там. Я не понимаю. Вот я этим не занимаюсь, я стройкой занимаюсь. Вот я вот человек, который привык работать там руками или с людьми руководить там и так далее. Я этим не занимаюсь. Объясни, что здесь происходит.
Почему американцы, слушатель пишет, почему американцы умудряются на них давить, и самое главное, они поддаются этому давлению, а с нашей стороны, кажется, и рычагов больше, и, соответственно, и денег от нас тоже получить можно больше, но это не воспринимается.
Потому что мы не оказывали серьезного давления ни на руководство, ни на элиты, ни на сами эти страны. Американцы оказывали. Посмотрите на Трампа, он сейчас ведь не просто по отношению там, к Киргизии что-то заявляет, он по отношению к Канаде говорит: ребята, мы вот сейчас тут вообще раздавим, либо становитесь нашим 51-м штатом, либо терпите все убытки от введения новых пошлин. Вот, бац, Канада, с которой они граничат. Да, эксцентрик, но тем не менее Трампа все боятся, потому что он эксцентрик. Да. Его боятся, потому что он эксцентрик, и он непредсказуем, никто не знает, что от него ждать.
Ну, говорят, что Трамп больше говорит, чем что-то делает.
Нет, вы не правы. Посмотрите на его прошлый срок, когда он раз взял, там, вел, фактически начал торговую войну с Китаем.
Это да.
Да. Он приехал в Саудовскую Аравию, заставил их купить у них оружие у американцев, тоже на большую сумму, 300 миллиардов долларов. Взял французам, по морде просто надавал, сказал: ребята, мы не будем. Ну, это правда, я не помню точно, уже Трамп или Байден, но неважно, они представляют одну элиту. И Австралия отказалась от закупок французских подводных лодок. Ну, все. Нет, вот вам, мы этот заказ вам не дадим, и все. Почему? Да по кочану, дорогой Эммануэль. Иди смотри, Эммануэль, по телевизору со своей женой.
7373-948, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел
вопрос
задать вам.
Давайте.
Да. Ну, давно уже я сталкиваюсь с убеждением, что по международным законам, по требованиям ООН, Россия, в принципе, мононациональная страна. Как вот вы официально...
Да, я знаю. Но на самом деле это не то, чтобы требования ООН, вы немножко неправильно выразились, это неофициальный критерий, который действительно используется в ООН. Государство, в котором 80% населения представляет какой-то один этнос, считается мононациональным. Оно может при этом считаться полиэтничным, потому что там представлены и другие народы этносы, но там есть один этнос. Ну, не то чтобы титульный, но главный, основной. И он, конечно, должен быть представлен в большей степени, чем остальные в органах власти, образования, культуры и так далее. Поэтому, да, я всегда, собственно, и хотел заявить о том, что Россия – это страна, в которой 83% составляют русские, по критерию ООН, мононациональная, но полиэтничная. У нас масса народов. И полиэтничность наша доказывает то, что мы, русские, вовсе не такие страшные, как нас малюют очень часто. Мы никого никогда специально не уничтожали, не убивали, не подсовывали.
А почему нас малюют такими, как вы думаете?
Ну, чтобы демонизировать, Евгений, чтобы вызвать к нам плохое отношение. Или оправдать чьё-то плохое отношение. Вот не хочется мне деньги вам возвращать. Ну, что бы мне такое придумать?
Вы скажете, что я шовинист.
Ну, да, да, например. Да. Вот я вам не верну все там сколько-то там денег. Почему? Потому что вы вот когда-то давно, вот у меня стекло в доме разбили там специально вот. И разбили на межнациональной почве. Это шутка, конечно, это сарказм. Я просто объясняю, для чего нас, русских, демонизируют.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. А слушатель Вячеслав пишет: смотрите, была идея мультикультурализма в Европе, в итоге даже Меркель сказала, что она провальна. Российская Федерация своим существованием доказывает, что можно жить в относительном согласии в полиэтничном государстве, но при этом наш постоянно здесь пытаются шатать. Так где слабое место?
Слабое место в том, что у нас нет достойного места для русского народа в нашем государстве. Это основное слабое место. Мы де-факто мононациональная страна, а де-юре русские у нас практически отсутствуют везде. У нас нет ни одного национального русского института в государстве. Ни одного. Ну, иногда называют русскую православную церковь, но это не государственный институт. Назовите мне что-нибудь.
Что вы имеете в виду? Я просто пытаюсь понять, вот вы про что?
Возьмите любое национальное образование, любой национальный субъект. Там обязательно будет какой-то национальный институт, государственный, пусть субъектный. Там будет конституция этого субъекта. Там будет записано, что мы государство татар, например, в Татарстане. Русские фактически везде отсутствуют.
Ну, потому что русские везде, поэтому нет, зачем создавать?
Нет, значит, везде. Они... Ну, они везде, но можно быть везде, но при этом не обладать полнотой прав. Где Министерство русской культуры конкретно? Русские – это больше 100 миллионов человек. Почему нет русской науки? Почему нет просто Министерства по делам русского народа, скажем? Вот у нас было агентство по делам Кавказа, его закрыли, правда.
По делам национальности сейчас агентство есть.
Это не то же самое, нет. Нам нужно что-то, чтобы занималось именно русским народом, русской репатриацией там, и так далее. В любом национальном субъекте все это есть. У нас же есть национальные республики, области, края. Ну, да.
А Богдан Беспалько с нами был, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.